Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня пятый день Ковшабату. Мы с вашей Божьей помощью читаем сегодня 16 главу второй книги Царств. Короткую, но страшную главу. И написано она вроде не так уж страшно, но то, что за ней встает, ну, слово увидим. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя подкрепить, благословить всех тех, кто сегодня находится на войне, кто под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, дай утешение сердцу, помоги сохранить веру. Тех, кто лишился своего жилья, лишился работы, дай надежду на новую жизнь. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Тем, кто страдает от бессилия, дай сил, дай место, куда приложить свои усилия, почувствовать свою нужность. Благослови тех, кто ищет пропитание. Дай работу так, чтобы она уважала работника, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, просто на жизнь, чтобы в доме был избыток, чтобы была возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными, чьи близкие больны. Дай мир в семьях, в которых нет мира. Примири отцов, детей, мужей и жен, братьев и сестер, примири нас с тобой, дай нам в сердце мир, благослови нас миром, как ты обетовал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы молимся о мире, а читать мы будем сегодня о войне. Бешнат швайс решана лепеках бен Рамлияу. 18-й год царствования царя Пекаха бен Рамлияу, сына Рамлияу, Малах Ахаз бен Ютам, мелех Иуда. Воцарился Ахаз, сын Ютама, царем над Иудей. Имя Ахаз, сокращенно от имени Ахазияу, есть похожее имя Йоахаз, то есть часть вот эта, которая означает имени Бога, добавляется после имени или перед именем. А корень Ахаз означает, может означать держащийся, придерживающийся, но может означать и другое, сдерживающий, сжимающий. И здесь мы видим, что в нашей главе книга называет его именно Ахаз, не называет его Ахазияу или Йоахаз. Точно так же в книге Судей мы читаем про Михияу, который ставит статую у себя дома, и поэтому его называют Миха, у него забирают вот эту кусочек имени, который связан с именем Бога, частичку имени у него забирают. Здесь Ахаз, тот, кто пытается удержать Всевышнего, мы попытаемся понять, что это. «Бенесрим шана Ахаз бе Мархо, 20 лет ему было при воцарении, вешесер шана Малах бе Иерушалай, и 16 лет царствовал он в Иерусалиме. Вело аса ешар бейней Адунай Элоав ки Давид Авив». Очень необычная формулировка для книги царств. Обычно мы читаем «аса ешар» – делал доброе, или «аса ра» – делал злое. Здесь мы читаем «вело аса ешар» – и не делал он прямого в глазах Господа Бога его. То есть, с одной стороны, человек вроде бы как злодей, он не делает доброго. С другой стороны, Бог-то назван Богом его. Как такое может быть, что Бог ассоциируется здесь, присовокупается к имени злодея, потому что Ахаз понимал, кто есть Бог. Он знал, кто есть настоящий Бог. И он пытался противостать Богу. Есть такое понятие. Пытался сдерживать действия Бога. Это видно и из нашей книги. И есть 7, 8, 9 главы Ишаяу, который обычно прочитывается в мессианском контексте, имеет же и контекст, связанный с реальностью, имеет контекст противостояния Ишаяу и Ахаза, исторический контекст. И в книге Деврей Ямим мы читаем историю царя Ахаза, во второй книге Паралипоменон, в 28 главе есть эта история. То есть посмотрим, что происходит, история царствования этого царя. «Вилех бедерах мальхей Исраэль», и он ходил путями других царей Израиля, не очень-то и праведных. «Вегамет бно эвир баэш», и сына своего провел через огонь, «китавот агоим», как мерзости народов, «ашер уриша донайо там мифней бне Исраэль», которых Господь изгнал от сынов Израиля. Что такое «провел сына через огонь»? Есть разные версии о том, какое жертвоприношение, какая была форма жертвоприношения Молоха. Некоторые говорят, что детей бросали в огонь буквально. И барабаны, священники барабанили в барабаны, чтобы заглушать крик детей, чтобы создавать у жертвоприносящих радость от того, что они приносят жертву собственных детей. Другие говорят, что это была статуя, такая железная статуя с обнимающими руками, которую раскаляли до красна, туда вкладывали ребенка, и он сгорал. Ну, это форма жертвоприношения. И эти формы жертвоприношения не выдуманные воспаленным мозгом археологов, а они просто находятся, эти статуи и следы, и описания таких жертвоприношений. Иные говорят, что это как пуримские прыжки, как прыгание через огонь или проведение между двумя кострами. Так или иначе, царь Израиля Ахаз сделал какое-то посвящение своему сына языческим богам, возможно, не связанного с буквальным жертвоприношением, с буквальным убиением сына, возможно, хотя маловероятно. Но, тем не менее, он посвящает своего сына Молоху или какому-то другому подобному Богу. «Вейзабеах, вейкатер, бебамот», и он приносил жертвование и курение на высотах, «велагваот» и на холмах, то есть высоты они более высокие, а «гваот» – это типа сопки или холмы. «Ветахат кол эцраанан» – под всяким цветущим деревом. Выражение «тахат коль эцеранан» – «под всяким цветущим деревом», как можно перевести «под каждым под кустом» – это выражение, которое и сегодня в иврите заимствовано из Танаха живет, как отдельная фраза, означающая повсеместно. То есть на каждом углу, под каждым деревом он приносит жертвы, и это совсем не обязательно жертвы Богу Израилю. «Аз яале рацин мелех арам». Тогда Рацин, царь арамейский, Уфехах бен Рамлияу и Пефах бен Рамлияу, царь израильский, поднимались на Иерусалим воевать, ли Иерусалим, ли Мельхама. Поднялись они воевать на Иерусалим. Почему они пошли воевать на Иерусалим? То есть, ну, если царя арамейского, понятно, давний враг, то что подвинуло царя израильского воевать с Иерусалимом? Есть ассирийский царь Тиграт-Парасар, который идет огромной армией и приближается к региону, сея разрушение и смерть повсеместно. И, в общем-то, Ахаз отказывается с ним воевать, отказывается, сказать, союзники, отказывается каким-то образом, может быть, заключить с ним союз, как-то уйти под его власть. И тогда эти два царя, арамейский и израильский, решают напасть на Иерусалим, захватить Иерусалим и поставить там марионеточное правительство, которое подпишет все, что скажут эти два товарища, то есть Рацин и Пеках. «Вейцру Ахаз, влё ихлю лилахим». И они осаждали Ахаз, осаждали Иерусалим, но воевать не могли, потому что Азарья, он же Узияу, укрепил в свое время Иерусалим, поставил там укрепления, поставил там фортификационное сооружение, так что Иерусалим стал одним из самых укрепленных городов мира на тот момент. Одолеть его было непросто. Если мы посмотрим на 28 главу 2 книги Паралипоменон, то мы увидим, что в ходе этого была уничтожена израильтяне, армия Израиля уничтожила в Иудее, то есть убила братьев 120 тысяч человек. Это огромное количество. 200 тысяч человек, жен и детей было уведено в Шамрон. Об этом говорит 28 глава книги Паралипоменон, 2 книги Хроник. Там же рассказывается о том, что когда всех этих пленных, несчастных пригнали в Шамрон, вышел Одет, пророк, и сказал: «Вы что делаете? Мало того, что Господь накажет нас за наши грехи, за то, что вы уже там натворили, в Иудее, вы еще и пленных берете, хотите на нас еще привести грех, отпустите их, не берите грех на душу». И тогда взяли этих пленных, одели их, обули, накормили и отвезли их в Ерехо. То есть на уровне царей есть какая-то война, на уровне народа, но мы видим, что есть не только ненависть. Но представьте себе положение, в котором находится Ахаз. Кроме того, мы читаем там, что на него нападают эдумеи и филистимляне, и со всех сторон его царство, небольшое царство, в общем-то, подъедается, и Ахазу просто элементарно страшно. Мы читаем об этом у Ишаяу, что Ахаз просто дрожит от страха. Несмотря на то, что он сидит в хорошем фортифицированном городе, у него, кроме города, у него есть царство, он реально боится. Бетаги Ишив Рацин Мелех Арам Этейлат Леарам. В это время арамейский царь Рацин вернул Эйлат арамеянам. Вейнашер это Иудим Мейлот, и выселил оттуда евреев. Ве Адумим Бау Эйлат, Адумеи пришли в Эйлат. Вишиву шам адайомазы и поселились там до сегодня. Что произошло? Почему вдруг мы читаем такую странную вещь, что арамеяне вернули себе Эйлат? Эйлат никогда не был арамейским городом. Его нельзя вернуть. Нельзя вернуть то, что никогда не было твоим. Но арамеяне включили Эдом в свою империю. То есть они прошлись через всю территорию Израиля, поскольку Пеках их союзник, прошли через всю территорию Израиля, вышли близко к Эйлату, это северная часть залива Красного моря, и захватили Эйлат. Представьте себе, в каком окружении, под каким давлением находится Ахаз. Почему же написано, что арамеяне вернули себе Эйлат? Хотя Эйлат не был, потому что Эдом стал частью союза, конгломерата Эдома арамейского, и вернув Эдумеи, вернули и себе. Вышалах Ахаз Малахим. Ахазу делать особо нечего, ему нужен кто-то, кто ему поможет. И он посылает посланников Тиглат Палесару, царю ассирийскому, Леймор, говоря: «Авдыхау бинхани, раб твой и сын я». Очень необычное обращение. Вот четыре буквы в слове «Увинха» и «сын твой». И сколько страшного за этим стоит. Если мы читаем подписание капитуляции других царей в регионе, когда цари подписывали пакта капитуляции и предлагали сдаться под покровительство, под чей-то протекторат, они писали: «Раб твой такой-то», и это означало, что я тебе буду платить какие-то деньги, я готов платить тебе какие-то деньги, платить тебе какие-то налоги, подать им мзду, а ты меня будешь защищать за это. Здесь же Ахаз говорит нечто большее. Он говорит: я не только раб твой, я еще и сын твой. Я приму не только твою власть, но и твою духовную власть. Ты будешь моим духовным наставником. Я приму твое наследие. Я становлюсь не только под твою власть, но и под власть твоих богов. Но что я прошу у тебя? Але веошиэни микав мелехарам. Поднимись и спаси меня от руки царя арамейского. Умикав мелех Исраэль акумималай. И от руки царя израильского, которые восстают на меня. Ну, просто напроситься на усыновление конечно, недостаточно. Поэтому что делает Ахаз? Вайиках Ахаз это кесев, и взял Ахаз серебро, вейта заав и золото, а немца бейта Дунай, все, что находилось в доме Господнем, убацарот бейта Мелех, и в сокровищнице царя, вейшлах лемелех Ашур Шохат, и посылает взятку или подкуп царю ассирийскому. То есть царю ассирийскому, конечно, неинтересно просто устанавливать дипломатические отношения, он не несет какую-то ассирийскую идею, ему нужны деньги, ему посылаются деньги. А царь ассирийский все равно собирается захватывать регион, у него есть и свои интересы, и поэтому ему выгодно, тут ему еще и профинансировали. Вишмала в мелех Ашур. И послушал его царь ассирийский. Вияль мелех Ашур аль Дамесек. И поднялся царь ассирийский на Дамесек, на Дамаск. Витвеса. И схватил его. Виягале Кира. И изгнал ее жителей в город Кир. О том, что это произойдет, пророчествовал пророк Амос. В самом начале книги Амоса, в первой главе, есть пророчество о том, что жители Дамаска будут изгнаны в Кир за все то зло, что Арамея сделала иудеи. И это пророчество осуществляется здесь, хотя Амос пророчествовал лет на полтораста раньше. Вайтерацин эмит. А Рацина убили, в отличие от того, что обычно царей просто делали рабами, здесь Рацин был убит. То есть царь ассирийский проявляет невиданную жестокость. Если относительно того, что он выселяет, переселяет какие-то народы, это всегда так было, то здесь он еще и убивает царя. Велех мелех Ахаз ликрат тиглат парасар мелех Ашур Думесек. И тогда Ахаз пошел навстречу с тиглат парасаром в Дамаск, в столицу новой завоеванной провинции, Вейра это Мизбех, Ашербе Дамасик. Увидел он жертвенник, который в Дамаске. Ему очень понравилась архитектура этого жертвенника. Вейшлах мелех Ахаз аль Урия Акоин и послал царь Ахаз к Урии священнику. Возможно, это тот Урия, которого упоминает Ишаяу. Скорее всего, это первосвященник. В списке первосвященников он не значится, но он значится как человек, которого взял с собой как доверенное лицо Ишаяу, и, видимо, речь идет о него, о нем. Видимо, он был каким-то образом аффилирован с Ахазом, был при Ахазе его ставленником, но был честным священником. Ну, об этом мы еще поговорим, когда будем читать Ишаяу, недели через две, закончим книгу царства, перейдем к большим пророкам. Он послал им этот дымутам мизбех, послал как бы описание, чертежи жертвенника, потом не то его устройство, леколь маасеу, по всем его деяниям. То есть прислал подробную техническую документацию для создания подобного жертвенника в Иерусалиме. Вявен Урия Акоин это мизбех, и построил Урия священник, жертвенник, кикола шершалах мелех Ахаз мидамесек, кейнаса. По всем указаниям, которые прислал царь Ахаз из Дамаска, так и сделал Урия Коэн. Ад бо амелех Ахаз ми Дамаск. И успел он до возвращения царя из Дамаска. Воево мелех ми Дамаск. И пришел царь из Дамаска. Воира амелех это мизбеах. И увидел царь жертвенник. Прежде всего, царю надо смотреть, что жертвенник построен правильно. Понимаете, не было, как сказать, не было таких достоверных, доскональных искусственных чертежей, как сегодня, программ чертежей не было. Конечно, могли быть ошибки какие-то в исполнении работ, но царь принимает работу. «Викарев мелех аля мизбех, вия алилав» и стал, принес он жертвы на жертвенники и принес жертвы в всесожжение. Ваякатер это лато, и воскрыл всесожжение свое, ваят минхато и минху, то есть растительный дар, ваясах это несхо, и возлил вино, ваизрок это дама шлемим от шерло ала мизбех, и кровь мирных жертв тоже вознес на жертвенник. В Дамаске есть мирные жертвы, жертвы, которые вместе с богами едят, и люди, которые эти жертвы приносят. Ветмизбеха Нехош – это медный жертвенник. Под медным жертвенником подразумевается, конечно, жертвенник, который Шломо поставил вместо медного жертвенника. Он по старой памяти называется медным жертвенником. И в первой книге царств, и здесь, и имеется в виду жертвенник, который Шломо поставил вместо жертвенника Моше. Почему необходимость такая возникла? Потому что народу стало больше, жертвенник просто не вмещал то количество жертв, которое проходимость жертвенника была малой. Итак, что он сделал с этим жертвенником? Викарев меатней абайт, мина мизбеах, вейна дунай. Он поставил свой жертвенник ближе к дому Господню, чем медный жертвенник. То есть жертвенник, который построил Урия по указу Ахаза, стоял ближе к дому, к стенам храма, чем жертвенник, который построил Шломо. И поставил он его в этом столе, Рахам из Бехцафона, поставил он его с северной стороны. Если жертвенник стоит на восточной стороне, медный, то сначала, как говорят комментаторы, была мысль поставить большой жертвенник между стеной храма и малым жертвенником, жертвенником Шломо. Но он туда не поместился. И поэтому его поставили с северной стороны, но ближе, чем медный жертвенник. То есть он становится как бы более важным жертвенником. Почему, зачем вообще вся эта история с жертвенником? И почему Ахазу вдруг захотелось на очень достаточно красивый, если говорить просто, отложить в сторону все богословие, взять чистую эстетику, достаточно красивый иерусалимский храм, который построил Шломо, и жертвенник, и Ахаза, все-таки зовут Ахазияу, не знает, что потом у него заберут эти буковки. Что с ним происходит? Обычно это происходило в практике царей, которые завоевывали те иные народы. Мы читали в прошлый раз про завоевание Эдома и про то, что царь, возможно, перенял эдомийских богов, чтобы им поклоняться. Поскольку мы завоевали, то есть мысль такая, поскольку мы, или по моей вине, завоеван Дамаск, я должен как-то умаслить их богов, я ведь забрал у них народ, их там изгнали и побили, и я буду им приносить жертвы, чтобы они мне как-то не мешали жить, я с ними должен теперь как-то договариваться. Была такая вот, мы очень с трудом воспринимаем то, как мыслит человек того времени, это было в картине мира. Раз я поучаствовал, стал причиной разрушения Дамаска, то дамасским богам я теперь буду приносить жертву, чтобы они на меня не сильно-то злились. Еще что здесь происходит, что сам царь воскуряет жертву, обычно это делали священники, но царь сам воскуряет, как бы при обновлении жертвенника он решил это взять на себя. Это запрещено, мы читали про царя, который прокаженным оказался за этим, но тот-то Господу воскурял, а этот строит жертвенник и воскуряет неизвестно кому. Вейцавеву Мелех Ахаз это Урия Акоэн и повелел царь Ахаз Урии священнику, Леймор, говоря, «Альмизбех Агадоль Актер, это Алот Букер, на большом жертвеннике ты будешь возносить утренние всесожжения, вот Минхата Эрев и вечернее дарение, вот Эрто Мелех и всесожжения царские, вот Минхата и то, что царь жертвует от себя, его всесожжения, его дары, вот Алот Коль Амарец и всесожжение всего народа, у Минхатам и дары их, вынесах их и возлияние их, выхоль дам оле, и всякую кровь всесожжения, выколь дам зевах, и всякую кровь жертвенную, а лав тизрок, на него бросай. У мизбех нехошет, еле ливакир. А медный жертвенник останется мне для парадных выходов, так сказать. У него есть, он требует, чтобы народ приносил жертвоприношения, непонятно кому, не оговаривается совсем, что здесь речь идет о других богах, но в общем понятно, о чем идет речь из дальнейшего. ויעשו אולי הכהן ככל אשר ציווה מלך אחז. אולי הכהן делает все, как заповедовал Ахаз. Возможно, когда делали тельца, Аарон тоже некоторые тянул время или что-то еще по каким-то причинам сделал этого тельца. Здесь Урия понимает, что он не сделает, его убьют, другие делают. Из кучи разных объяснений, почему Урия так делает, и трудно судить человека, пока оказался на его месте. Урия делает все, что говорит Ахаз. Кроме того, мы читаем в Паралипоменон, в Девреймим, в книге Хроник, мы читаем, что он вообще, Ахаз вообще заколотил, так сказать, ворота храма и народу закрыл доступ в храм. Ну, одна из причин, по которых имя Ахаз так толкуется. Вейкацец мелех Ахаз, эт мезгирот амихонот, он срезал рамы этих самых колесных установок, на которых стояли умывальники. Весер Мигалеем это Кир, и убрал с них умывальники. В это ям и море, большой такой умывальник, читали в него, который стоял на валах, который сделал Шломо. Уред Мигаля Бакар, он их хочет, снял с медных быков, ашер тактав, которые были под ним, в это на то Альмерцев этого ним, и поставил его на мостовую каменную. Дальше, поскольку каждая смена священников служила в храме неделю, смены происходили в шаббат, пересменка происходила на исходе шаббата, были священники, которые должны были ожидать пересменки под особым субботним навесом. Ну, поскольку в шаббат из Иерусалима выйти-то некуда, нельзя. Ведь мусафа шаббат, а субботний навес от шербану бывает, который был построен в доме, ведь Мавоа Мелеха Хицуна и внешний царский проход, Исеф Бейта Дунай Мелеха Шур. Он все это спрятал, спрячась от царя Ассирийского. С навесом понятно, он убрал навес, чтобы священники там не отдыхали, потому что потом из него-то, из-под этого навеса был выход за пределы города. А что с царским проходом? Царский проход, он делает подземным, был царский выход, по которому царь может выйти на храмовый двор, а оттуда, соответственно, выход снова за пределы города. И Ахаз, он реально боится царя Ассирии, боится, что царь Ассирии может его захватить, поэтому он делает подземные ходы, возможно, так сказать, он его спрятал в храм, то есть спрятал под стены каким-то образом, сделал такой закрытый от глаз проход. Царь уже не выходит публично. Ветер деврей Ахаз Ашераса, а другие дела Ахаза, которые он сделал, алоэм ктувим альсефер деврей ямим лимархе Иуда, не записаны в книге деяний царей иудейских. Вишкав Ахаз им Авотав, и лег Ахаз с отцами своими, вейковер им Авотав бейр Давид, и похоронен был с отцами своими в городе Давида, в Емлёх Хискияу вно Тахтав. И воцарился вместо него Хискияу, его сын. Вот такая вот история. Страшная история. Можно ли прочитать стих 2, как не от Бога его, а от Бога его Давида? В принципе, конечно, как сказать, прочитать-то можно, но это, вот как сказать, можно натянуть такое прочтение. На мой взгляд, прочтение натянутое, и большинство комментаторов все-таки прочитывают, как я прочитал. Прочитать можно по-разному. Но с другой стороны, видимо, все-таки Ахаз сделал добрые дела. Мы же читаем еще, кроме того, что туда вот Бог так связан с именем, мы читаем еще и не делал прямое в глазах, не делал зло, а не делал прямое. Как вы считаете, если в семье по-разному понимают Писание? Вы говорили, что не нужно спорить, ни к чему не приведет. А что сделать? Молчать, значит соглашаться, значит вести двойную жизнь. Страшно болезненный вопрос. когда человек попадает, ну, часто очень люди находят своих супругов, своих половинки, скажем так, в церкви. И кто-то вдруг выходит за рамки церковного мышления, начинает думать по-другому, а супруга не поддерживает его. И возникает такой разлад. Очень страшно. Очень страшно, потому что это порой бывает в вопросах принципиальных. Ладно, было бы в вопросе, будет ли вознесение до скорби или после скорби, или там еще в каком-то вопросе. Бывает, что это касается самых важных основ веры. Бывает, что это касается образа жизни, когда один из супругов хочет соблюдать закон, например, и чистую пищу, а другой говорит, готовь мне эскалопы, свининки хочу. И очень страшно дать совет, как тут поступать. С одной стороны, вера ведь внутренний вопрос. Можно заставить ближнего человека, супруга, супругу замолчать и не высказывать свое мнение. Но нельзя заставить его, ее верить, как мы хотим. То есть мы можем сказать, хорошо, в нашем доме мы открыто на словах верим только в то, что Бог един и никакой тринитарной доктрины не существует. То есть а тринитарная доктрина – это ересь. Или наоборот, можно сказать. А мы вот тут в Троице только верим и не смей говорить, что три – это не личности. Так или иначе, в любом случае, если человек верит, это ведь для нашего супруга, для нашей супруги жизненно важно тоже. И вот он верит так. Мне открылось, а ей не открылось. Ей открылось, а мне не открылось. Так не бывает, нет. Мне всегда открылось, а ей не открылось. Мне вот недавно человек написал, а вот Алекс Бленд, он не верит в то, что еще Бог, ну и оставайся во мраке. Так и, ну, то есть нет даже вопроса, что, может, я не, может, а как я верю вообще, спросить? Там узнать, что человек на основании каких-то сделал вывод о том, во что я верю, и оставил меня во мраке. Мне не можно сказать, а супруга моя у нас останется во мраке. То есть нам надо привыкнуть к тому, что есть рядом люди, такие же честные, как мы, такие же, может, умные, как мы, не глупее, не лживее, чем мы, а такие же искренние, как мы, но они верят не так, как мы. Может, в чем-то не так, может, мы их не так понимаем, но я верю не так, как мы, и с этим надо как-то жить. То есть надо научиться с тем, что я верю так, а моя жена, может быть, верит не совсем так. И это обоюдное взаимоуважение должно быть в молитве о том, чтобы Всевышний нам всем раскрыл истину веру. Опять-таки, если мы не смотрим друг на друга, а смотрим на Бога. Вот как бы, если из рекомендаций, из посланий есть вопросы, когда человек неверующий, если согласен жить с верующей, то с ним можно жить. Как быть? А как быть, если вот, рассматривается в посланиях такая ситуация, да? Когда один человек вообще неверующий. А нам как бы легче, когда он неверующий вообще. То есть с ним-то понятно. Проблема с тем, когда человек вроде верит, но он верит не так, как мы. Верит в триединство или, наоборот, не верит в триединство. Верит в божественность Машиха или не верит в божественность Машиха. И как будет? А если давайте возьмем двух людей, которые верят, казалось бы, одинаково. Взять эксперимент и сказать, а ты распиши, как ты вот это понимаешь, то вдруг мы найдем, что это одинаковость, она нам только кажется. Каждый человек верит абсолютно, абсолютно индивидуально. Нельзя загнать человека под определенный дом. Поэтому, как можно сказать, вера иссякнет, знание прекратится. То есть все вот эти доктрины, они временны. Что останется? Любовь. Поэтому, если при таком вот раскладе, когда я знаю, я могу сказать, а что мне сейчас выбрать? Принципы веры, какие-то мои знания о Боге, или выбрать то, что я люблю этого человека, вот люблю, и все, в сердце моем любовь. То я выбираю любовь. Как быть? Значит, как быть? Любите? Любите его со всеми теми вещами, которые нам кажутся. Знаете, животные, когда им холодно, они прижимаются друг к другу. Прижимаются друг к другу. Как быть ежиком? Надо терпеть колички друг друга, если так вот. Ежистая попала семья. Ну, значит, надо как бы принимать чужие колючки. Любите своих супругов, женщин. Женщин, любите своих мужей. И попробуйте, чтобы эта любовь была взаимной. Вот я думаю, что это совет. А остальное, остальное приложится. Потому что любовь, она важнее веры и важнее знания. Это мега трудно. Хочется, чтобы супруга исповедовалась так, как я исповедую. Знаете, знала то, что я понимала все так, как я понимаю. И, а ей тоже хочется от меня. Очень хочется. И очень трудно. А тем более, что детям сказать. И это страшно. Это страшная проблема. Это очень, очень болезненный вопрос. И чувство, которое испытывает человек, очень бурно, и праведный гнев накрывает, и все что угодно. Я все это проходил, знаю. Вот. Но просто помнить, что мы их любим. Почему еврей – это поклонник, не язычник, а ищущий Бога – не еврей? Дело не в религии или в национальности, или наоборот. Ну, Всевышний заключает завет с народом, с Авраамом и с его семенем, потом с Яковом, потом и с, потом дальше с его сыновьями. И даже когда мы сталкиваемся в Персии с девочкой, которую зовут, по сути, Иштар, и с мальчиком постарше, которого зовут Жив Мардук, это Мегилат Эстер, свиток Эстер, все равно в их жизни действует Всевышний, потому что он сказал, я вот этот народ не оставлю, это мой проект. С другой стороны, в этой же книге Мордехай назван Мордехай Иуди, Мордехай Иудейский, хотя он из колена Вениаминова. Комментаторы спрашивают там, а почему, собственно, назван Иуди, если он из колена Вениаминова? И комментарий отвечает, всякий, кто уклоняется от идолопоклонства, назван евреем. Всякий, кто понимается от идолопоклонства, назван иудеем, простите, иуди. Всякий, кто, повторю, всякий, кто отклоняется от идолопоклонства, назван иудеем. То есть наступает какой-то момент, когда иудейство прекращает быть национальной религией в большой степени. Это, конечно, все, как сказать, это мидраш, и нужно понимать его в рамках мидраша. Но следование за Богом приводит человека в Божий народ, неважно, как он называется. И термин «язычник» как перевод... Что такое язычник? Язык это же не означает... Язычник, слово «язычник» не означает идолопоклонник. Язычник – тот, кто принадлежит к народам мира, народ, народник. Слово «язык» – язык – это народы. Да, и на русском, на иврите «гои» – это просто народы. «Гои» – народы. Человек из народов. Да, он не идолопоклонник. Вот у нас язычество стало синонимом идолопоклонства. Это в русском языке такая заморочка. А на деле-то нет такого. Да? Человек может быть украинцем, филиппинцем, финном, корейцем, нанайцем или другом степей калмыком. И все равно как бы принадлежать к Божьему народу. То есть не быть идолопоклонником. А еврей-идолопоклонник, даже отходя, он по завету, по обетованию Божьему, принадлежит, предназначен к этому завету. Убирая умывальники, можно ли сказать, что Ахаз вводит либерализм? Я думаю, что он таких словов не знал, как либерализм. Я думаю, что он вводит новую форму тоталитаризма, скажем, иную форму тоталитаризма. Не о либерализме идет речь. Почему первосвященник избирался, а царя ставили через пророка? Как сейчас пастырями избирать или ждать пророчества? Вопрос такой, ну, как сделался, знаете, давайте возьмем такой вот интересный пример. Иуда, мы про Иуду говорили, Иуда, сын Якова, вроде бы он не первенец, но так сформировалось, что Яков уже, когда благословляет, он говорит, братья, ты как бы избрался среди братьев своих. В нужный момент Иуда взял бразды правления, бразды действия, просто бразды, взял в свои руки и стал управлять действиями своих братьев. Стал принимать решения, за которыми братья пошли. Так рождается ли? Невозможно избрать. Потому что, знаете, как бы, когда проходят какие-то выборы, всегда возникает какая-то манипулятивность и так далее, и коалиции, и всякое такое. И к тому же, а как бы человеку, который в меньшинстве, который не хочет, в конечном счете, чтобы его упас какой-то человек, которого выбрали другие. А может ли большинство быть все время правым и так далее? Если со священником немного другая ситуация. Священник избирался, там тоже не так всего. Просто с поставлением первосвященника и тоже как провальная оказалась идея, потому что в конечном счете должность покупалась. Но священник не определял законы, священник был обетование, что он получит пророческий дар. В отношении пастыря этого нету. Поэтому смотрите, кто ведет, как это обустраивается, кто становится лидером, кто действительно действует, кто делает что-то. Затем и следует идти. Можно сделать, как это сделали апостолы первых глав Деяний, да? Бросить жребий. Бросить жребий – это тоже хороший способ. Ведь если посмотреть на то, как избирался первосвященник, там тоже есть элементы жребия. Поэтому почему они, апостолы, не решили выбирать достойного? Сказали: ты укажи нам на достойного. Сделайте жребий. Так тоже можно, да? Но ждать пророчества, ждать чуда, а почему, собственно? На это нету нигде указаний. Как правило, лидер – это тот, за кем идут, его не выбирают, давай ты пойдешь впереди. А человек уже идет куда-то, и за ним идут другие. Точно так же и пастырь. Идите туда, где кто-то учит, у кого вы хотите учиться. Вы же не можете сказать: я сейчас выберу из всех магазинов, где будет моя пекарня. Вы идете туда, где хлеб. Никто не пойдет к сапожнику за хлебом. И там, где вы чувствуете запах хлеба, на запах и идите. Вот, собственно, и все. И пока человек этот хлеб дает, пока через человека этот хлеб подается, так будет правильнее сказать, то и слава Богу. Ну вот, вроде бы больше вопросов сегодня нет. Тогда мы с вами прощаемся с Божьей помощью до воскресенья. В воскресенье на том же месте, в тот же час, будем читать 17 главу. Всем шалом и шаббат шалом, благословений.